Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого и настоящего, она про личности, их судьбы, поступки и взгляды на жизнь. Сегодня вновь наша передача о человеке, который ушел, используя его собственное выражение, в разряд преданий. 29 января исполнилось 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака, и мимо этой даты пройти никак нельзя. Тем более, имея среди современников такого знатока творчества поэта, автора прекрасной книги о нем, как Дмитрий Быков. Дима, здрасте, дорогой.
Здрасте, очень приятно.
Рад, я рад вас приветствовать.
Спасибо.
В нашей студии.
Да.
И начнем нашу беседу.
Давайте.
«125 лет назад в Москве в семье художника и пианистки родился поэт, которого с полным правом можно было бы назвать солнцем русской поэзии, если бы этот титул давно уже не был отдан другому. Но это не меняет сути. Тем более, что по явно не случайному совпадению Борис Леонидович Пастернак родился в годовщину смерти Александра Сергеевича Пушкина 29 января». И его удивительные стихи, словно вобравшие в себя одновременно выразительную силу поэтического слова, музыки и живописи, действительно озарили солнечным светом тяжелый, трагический русский 20 век. Он прожил непростую жизнь, хотя его и его близких миновал ГУЛАГ, но любовь к жизни, которую он так замечательно назвал своей сестрой, и вера в силу любви как главную силу бытия никогда ему не изменяли. Лишь в последние годы, ознаменовавшиеся травлей, которой его подвергла советская власть и коллеги-литераторы за роман «Доктор Живаго», к этому ощущению примешалась доля трагизма, так очевидно проступающая в одном из последних его стихов. «Я пропал, как зверь в загоне, где-то воля, люди, свет, а за мною шум погони, мне наружу хода нет. Темный лес и берег пруда, еле сваленный бревно, путь отрезан отовсюду. Будь что будет, все равно. Что же сделал я за пакость? Я убийца и злодей? Я весь мир заставил плакать над красой земли моей». Вот именно так, плакать над красой. Благодаря Пастернаку мир увидел красоту России и ужаснулся тому, что с ней произошло в 20 веке. Дим, вы книгу свою замечательную начинаете с темы Пастернака как счастливого человека. Это звучит несколько парадоксально, зная то время, о том времени, в котором он жил, и хотя оно его не коснулось ГУЛАГом, но, тем не менее, времечко-то было тяжелое, а закончилась его жизнь вовсе в атмосфере такой травли и загона. Так... Почему счастливый?
Ну, видите ли, надо, мне кажется, разделять все-таки благополучие и счастье. Угу. Пастернак большую часть своей жизни был неблагополучным человеком и даже, прямо скажем, человеком, обеспеченным в обрез, потому что более-менее благосостояние какое-то пришло вместе с переводами середины 30-х годов. А Пастернак никогда не жил гламурно. Пастернак всегда жил, рискну сказать, довольно бедно. Не говоря уже о том, что тревожно, там... Бог знает, что я себе позволял. Мы тасовались, как колоду карт, все эти оценки. Да, нам и правил безумец и убийца, теперь дурак и свинья. Никогда не было особенно благостных отношений с властью, что советской, что писательской. Так что его жизнь как раз освещена некоторым трагизмом. Но он всегда говорит, что трагизм для него входит в счастье, как непременно его составляющая. Да? В стратегии Пастернака есть две принципиально новых для русской традиции, принципиально... непривычных вещей. Во-первых, Пастернак никогда не выпячивает собственное «я», напротив, он его всячески растворяет. Это, может быть, и не всегда даже и хорошо, рискну я сказать, потому что в этом есть что-то от такого гипертрофированного почтения к большинству, может быть, гипертрофированного уважения, значит, к прописям дворян о равенстве и братстве, как сказано в «Сестре». Угу. Да, и если разобраться, так пахли прописи дворян о равенстве и братстве. Немножко такая мандельштамовская присяга 4 четвертому сословию. Немножко всегда себя притушить, да, наблюдать боготворя. Да,
как... А это искренне было?
Абсолютно. Но это же традиция еще от папы идущая. И замечательно об этом сказала, конечно, Лидия Чуковская, язвительный человек. Борис Леонидович боготворил без взаимности, это верно, да. Но, тем не менее, ничего не поделаешь, вот боготворил. Вторая принципиальная новизна, Пастернак совершенно не привык жаловаться. И это тоже немножко от хорошего воспитания, от мальчиков и девочек из хороших семей. Не выпячивать себя, не играть в такой дешевый провинциальный демонизм, а наоборот всегда благодарить. Да, там в слезах от счастья отстаю, вот этот благодарственный молебен. И большая часть пастернаковских стихов, евангельских, за исключением, может быть, «Чуда», которая отражает как бы самые желчные моменты и в жизни доктора, и в жизни Пастернака. В основном это радость, благодарность, радостное подражание Творцу, гармония с миром, безусловно, которой, скажем, да, у петербуржцев не было, у Мандельштама не было. Не зря Ахматова так недоброжелательно говорит, но что из Бориса Леонидовича делают страдальцы? Он так любил природу, да, он находил здесь столько утешений. Да, ну, да, находил. Я понимаю, что это выглядело, может быть, для некоторых, как какая-то болезнь экзальтации. И даже Набоков говорил, что там глаза у пастернаковской музы выпучены, как при базедовой болезни. Немножко это, конечно, радостное
такое...
Ну, немножко завидовал, да, и радостное такое жизнеприятие, оно немножко, конечно, раздражает. Но в основе пастернаковского все-таки метода нежелание постоянно привлекать внимание к своим личным страданиям. Пастернак ищет все-таки утешение в мире. Вот кто-то скажет гордо, я не ищу гармонии в природе, да, Заболоцкий говорит. Пастернак ищет, и более того, он верит в то, что счастье возможно, что можно прожить гармоническую жизнь. Большинство стихотворений, большая редкость, о счастливой любви. Несчастливая любовь воспринимается как болезненный какой-то эксцесс, как цикл разрыв. Да? Ну, да. Там я и непечатным словом не побрезговал бы. Трудно дождаться такого от Пастернака. А так, большей частью, там лодка колотится в сонной груди, и вы нависли, целуют ключицы. Я-то больше всего понятие люблю Спекторского. Вещь, в которой это радость...
замечательно.
Гениальная вещь, да, вещь, в которой эта радость пригашена, в которой больше, так сказать, такой, понимаете, трагической трезвости, да? Светает осень, серость, старость, муть, горшки, бритвы, щетки, попелетки, жизнь прошла, успела промелькнуть, как дождь под стук извозчей пролетки. Но это потому, что это созвучно моему нынешнему настроению. А в другом настроении, когда Бог даст, все будет полегче, я буду там радостно повторять сестру или когда разгуляется. Но давай. Это будет, когда разгуляется.
Когда понимаете? Разгуляется. Ну, разгуляется когда-нибудь.
Когда-нибудь разгуляется, а пока, да. Пока Спекторский.
Привыкший выковыривать.
Изюм, певучий, жизнь, сладкие всякие. Да. Ну, тут ничего не поделаешь, да? Там, да. Я бедствовал, у нас родился сын. Ребят, что пришлось на время бросить свой возраст рядом с смертью. Я первую на нее заметил, так сказать, бросить. А тут уже и не первую. Поэтому, конечно, Спекторский – это книга среднего возраста. Я ее люблю именно за кризисность, за то, что она в некоторых отношениях предельна, за то, что дальше неизбежен спад. Это высшая, конечно, точка Пастернака.
А вот какие действительно стихи, как они сразу и как-то из тебя как-то выходят легко, как дыхание.
Знаете, вот несмотря на колоссальную сложность спектакля, да. На которую всегда жалуются мои студенты, потому что немного непонятно, каким образом соотносятся Ольга Бухтеева и Мария Ильина, и зачем их там двое, а Шкловский вообще при первом чтении их перепутал. То есть это же не просто так. Видите, это два варианта судьбы. Мария Ильина, с которой невозможно счастье, да, взаимооттолкнувшись, то есть врозь. И Бухтеева, с которой счастье было бы возможно, потому что она женщина, вписывающаяся в жизнь, потому что она была в 13-м году декаденткой, в 22-м комиссаршей. Это женщина, которая следует за жизнью, за ее изгибами. Очень важно, что герои не по пути с обеими, потому что мужчина не может никогда принадлежать абсолютной эгоистке, такой, как Ильина, и не может совпадать с такой, ну, скажем так, абсолютной конформисткой, как Бухтеева, потому что у Спекторского свой путь. И вот это оправдание мужского одиночества у меня тоже очень близко в Пастернаке.
Замечательно. А скажите мне такую вещь. Пастернак был человеком мужественным или малодушным? Сильным или слабым? Потому что ведь все было. Заступался за опальных, не боялся. Этого совершенно вместе с тем подписал два, кажется, этих самых письма идиотских, писательских.
Он их не подписывал,
но потом их, все-таки отступался.
Подписал их Ставский, Пастернак написал Сталину с требованием, чтобы его больше, значит, не тревожили такого рода письмами, и его больше не тревожили. Но там, кстати, сложная история. Я одно только могу могу сказать. Понимаете, вот это вечный спор. Пастернак – это человек волевой или безвольный?
Ну он да, совершенно... я это и спрашиваю.
Да, вы это спрашиваете. Он совершенно верно об этом говорит применительно Гамлет. Он говорит, что безволие – понятие не из шекспировской поры. В это безволием не интересовались. Для того, чтобы демонстрировать такое безволие, как Гамлет, нужна феноменальная воля. Это воля покорности судьбе. Гамлет – христологическая фигура. И в высшей степени христианская драма. Я думаю, что Пастернак был волевой человек в том плане, что он слушался своей судьбы и не пытался идти поперек нее. Он демонстрировал чудеса храбрости, когда отказался подписать расстрельное письмо. Это вам не контрамарки в театр выписываете. Очень интересно, здесь да. такая связь между театром и террором, очень ему близкая. И, знаете, Николаевна, значит, рухнула на колени со словами: «Опомнись, у тебя будет ребенок». Говорит: «Если я подпишу, этот ребенок будет не от меня». Да, и она ночью смотрела на его лицо абсолютно спокойное, потому что как человек поступил спокойно, а дальше будь что будет. А поступил мужественно. Что касается другого аспекта, важного очень, вот это наблюдение Жалковского, вероятно, самого тонкого сегодня специалиста по Пастернаку. У Пастернака действительно есть такая тенденция сначала многим соблазнам отдаваться. А советскому соблазну... антисоветскому соблазну, соблазну патриотического подъема во время войны. Но это, понимаете, лучше, чем априорное какое-то такое снобистское: «А вот я один, я все понимаю, подите прочь от меня с нуждами низкой жизни». Пастернак, как нормальный гражданин своей страны, все-таки верит в соблазн, да, хотеть, в отличие от хлыща, в его существовании кратком, да, вот, со всеми сообщаясь, заодно с правопорядком, вот ему хочется этого, да, он, это соблазн, он понимает, что это соблазн.
Но это те же поиски гармонии,
ну,
видимо,
поиски
какой-то.
Гармонии, если угодно с государством, он, конечно, понимает, что у государства истукан хотеть, в отличие от хлыща, вот это очень важно, в отличие от хлыща, в данном случае от сноба, он действительно понимает, что, скорее всего, он проиграет, потому что делать ставку на государство в России самому убийственная вещь. Но ему хочется попробовать, ему хочется дойти до самой сути, ему хочется побыть всеми. И для художника ведь, понимаете, очень неплодотворна позиция такого вот априорного презрения. Презрение вообще неплодотворно. И когда он говорит, ну что ж, Пастернак же очень точно чувствовал все составляющие советского проекта. Он прекрасно понимал, я вот это все говорю, и боюсь, что сейчас я буду интерпретирован вот в таком духе, что Пастернак советский. Пастернак, конечно, не советский, но это все равно сейчас Бондаренко написал книгу о Бродском, где доказывает, что Бродский имперский, да, на основании одного очень плохого стихотворения. Значит, Пастернак не советский, но Пастернак чувствует живую модернистскую составляющую советского проекта. Когда он говорит, что какой-то спор 60-х годов 19 века отвердел и реализовался, он прав, потому что лучшие чаяния русской интеллигенции все-таки воплотились в 20-е годы. Воплотилось и ужасное, кто бы спорил, но воплотилось и лучше. И вот надо разделять же эту репрессивную практику и модернистскую. Пастернак искренне поверил в то, что это петровские преобразования, да, опять фрегат пошел на траверс, опять хлебнув большой волны, дитя предательства и каверс, то есть 10-х годов, не узнает своей страны. Страна все-таки обрела какой-то масштаб. Поэтому я бы не стал, понимаете, так скептически, я глубоко, конечно, уважаю Флейшмана Лазарева, лучшего специалиста тоже, но я не стал бы, как Флейшман, вот так брезгливо отвергать советский канон. Дело в том, что в Пастернаке есть нечто от этого советского канона, и, в общем, без этого его лирика 30-х была бы не стать. И больше скажу, без этого соблазна не было бы грандиозного разочарования 35-го года и потрясающей лирики 40-го. А без этого плато не было бы взлета, на котором он разбежался. Поэтому я, в общем, к 30-м годам Пастернака я отношусь без отвращения.
Понятно. Скажите мне такую вещь,
да,
жизненную уже. Что такое было для него, и вообще значило ли что-то его еврейство? И был ли он крещен на самом деле?
Расходятся здесь источники. Он много раз разным людям говорил разное. Он утверждал, что крещен. Конечно, нянька не стала бы его крестить без ведома отца. Ну, на него однажды во время службы просто брызнули святой водой. Он это воспринял как крещение. Это не так. Я думаю, что Борис Леонидович крещен не был. Проблема в ином. Еврейство, как он говорил Исаии Берлину, еврейский вопрос для меня, как для Льва Толстого, на 99-м месте. Наверное, это так. Во всяком случае, из всего, что сказано об иудаизме, о еврействе, для меня наиболее драгоценные слова доктора в диалоге с Гордоном. Я понимаю, какое это вызывает отвращение. От одного...
видного израильского литературоведа, я слышал просто настолько брезгливый отзыв о Пастернаке, исполненный такой живой ненависти, что сидевший рядом со мной Александр Кабаков просто встал и хлопнул дверью в негодовании, потому что, ну, для нас-то Пастернак все-таки совсем не то, мы его оцениваем не с израильских ортодоксальных позиций. А я не собираюсь здесь касаться темы Израиля, я просто хочу сказать, что отношение Пастернака к христианству всегда будет заставлять очень многих еврейских идеологов с негодованием называть его выкрестом. Ну, пусть называют, да, пусть называют, они к кресту относятся без большого пиетета. Для меня...
Нам он дорог совершенно другим.
Нам дорог, да. У Пастернака есть один резкий выпад про Жидову в письме к отцу. Выпад, конечно, не делает ему чести, но, с другой стороны, он писал это письмо не для публикации.
Это Жидова на вокзале?
Да, да, когда он едет там на дачу. А с папой можно, собственно, и не такие вещи.
А почему папа не крестился? Будучи совершенно русским художником, толстовцем и так далее.
Он совершенно четко дал ответ на этот вопрос. Это будет воспринято как карьеризм. Да? То есть у него было очень сильное опасение, как у Бориса Леонидовича, кстати, он очень сильно опасался общественного мнения. Это, знаете, мне напоминает замечательную формулу Тынянова в разговоре с Чуковским. Мне, конечно, нравятся колхозы, но я не могу сказать об этом вслух, подумаю, что я подлизываюсь. Вот там, вне зависимости от того, нравятся ли ему колхозы, стратегия верная, не надо совпадать с властью. Поэтому... Папа Пастернака все сделал, на мой взгляд, правильно. И Борис Леонидович тоже.
Да, совершенно.
Хотя некое советское крещение он все-таки принял в книге «Второе рождение». Но и эта книга, про которую, значит, Ахматова так жестоко выразилась, жениховская книга, да, недостаточно бесстыдная, чтобы быть поэзией, а все равно, по-моему, книга, в которой есть вторая баллада, она оправдана, чтобы за ней не стоял.
Дим, вся семья уехала. Для него когда-нибудь существовала эта дилемма? Ведь вот что интересно, да, Булгаков, когда его совсем он оказался в загоне, он просил Сталина именно дать ему возможность уехать. Пастернак, когда оказался в аналогичной ситуации, наоборот, единственное, что он попросил, его не выдворять.
Да. Понимаете, Леонид, черти, тут очень важная, на самом деле, очень тонкая штука, не для радиоразговора, конечно. Но если в самых...
для радиосвободы, ничего.
Понимаете, если в самых общих чертах... то у Пастернака была более острая, чем даже у Мандельштама, хотя у него это самое острое, читателя, советчика, врача, у него была невероятно острая зависимость от среды. Я говорю про всю среду, с которой я имел в виду сойти со сцены
Сайду.
Ему надо было читателя. Его поездка в 22-м году в Германию, где, собственно, Вержебин издал «Сестру», его общение с берлинцами, его ощущение от Европы 22-го года было довольно пессимистическим. И я напомню вам, что Шкловский в это время в ЦОУ или «Письмах не о любви» тоже капитулирует, поднимает руки и просит, чтобы его вернули.
Да.
Помним мы знаменитое письмо Соколова, Микитова, Алексею Толстому, что возвращайтесь, потому что живой родник здесь, и Алексей Толстой вернулся, кстати говоря, тоже. Они все тогда уехали, все тогда вернулись. Очень много народу вернулось. Много сатириконцев, да, там Пастернак действительно, когда он уезжал с отцом в 22-м, я вполне допускаю, что он прикидывал этот вариант. Но потом все стало понятно. Читатель здесь, среда здесь, масштаб людей совершенно другой здесь. И это, вот понимаете, какая штука? Это говорит нам нечто очень важное о русских 20-х годах. Мы привыкли с подачи многих наших публицистов, мы привыкли думать, что это время тотально репрессивное, время, когда в литературе властвует раб, а всех ссылают на Соловки. Значит, раб был абсолютно одиозная вещь, все называли это рабством. Никто Авербаха не принимал всерьез, кстати, напрасно, потому что это был человек опасный. Тон задавали попутчики. До 26-го года еще не разгромлен Троцкий, который пытается, собственно, создавать какой-то свой блок литераторов. Лев – это отнюдь не раб. И Лев с его литературой «Факта» – это очень интересное движение. И что бы мы ни говорили...
Грандиозная культура. Вокруг
грандиозная. Мы можем, конечно, да, мы можем называть Сергея Третьякова клиническим идиотом, мы можем негодовать по поводу Брика, нам могут не нравиться, там, допустим, Чужак и Асеев, но мы должны понимать, что это культура, это удивительное прозрение. Из этой литературы «Факта» выросла вся сверхлитература Адамовича и Алексеевича. Так что это серьезные вещи. И когда мы говорим о том, что 20-е годы в России были притягательнее 20-х годов в Европе, ну, к сожалению, это так. Во всяком случае, для меня это так. И поэтому его решение остаться было понятно. А уж в 50-е годы Вот тоже, понимаете, конечно, 58-й год он обрубил оттепель. Вторая оттепель началась уже в 61-м году, когда Хрущеву надо было срочно избавляться от сталинистов в Политбюро. И для этого сгодилась даже опора на интеллигенцию, даже публикация Солженицына. Угу. Но 58-й год, конечно, закончил оттепель. Вы обратите внимание, какая страшная общественная депрессия связана с 58-м годом. Вот подавили восстание, потом, значит, Пастернака травят, потом прикрыли литературную Москву и умирают от разрыва сердца один за другим по разным причинам, но умирают. Заболоцкий, Луговской,
все не старые,
Шварц, да, все чуть за 55. Умирают от разочарования, потому что конец 58-го года – это время настоящей общенациональной депрессии. Но при этом Пастернак все равно не уезжает. Почему? Потому что он чувствует то молодое поколение, которое пришло и придет и будет продолжать за них. Да? Он познакомился в это время с молодой Морец. Конечно, если бы он прочитал ее нынешние стихи, он, наверное, умер бы прежде срока, но, тем не менее, да, познакомился и помог ей, и пришел в восторг от ее текстов. Познакомился с Евтушенко. Дружен был с молодым Берестовым. Да, он узнал об существовании Ахмадулиной. Он прочел Вознесенского еще в 53-м году, и он верил в него. То есть его не отпустило вот это сознание, что будущее есть и что он здесь нужен. Это уж добило его потом, там, в 59-м, когда его вызвал Руденко. Я думаю, что это было такой роковой катастрофой. Но в 58-м он искренне верил, что он здесь нужен. И я вот многих, кто сейчас думает об отъезде, мне это легче, я общаюсь с молодыми, не знаю этих молодых, я, конечно, никакой параллели не провожу, но я хочу сказать, ребята, подождите, здесь очень еще много хорошего, и мы еще будем нужны.
То есть вы не думаете об этом?
Нет, не думаю. Ну, о чем я думаю? Кому я нужен?
Правильно делать.
Спасибо, да.
Возвращаясь к Пастернаку, да. Женщины в его жизни, кто все-таки вот был главной женщиной его жизни?
Ну, знаете, главной женщины, к сожалению, не бывает, как это ни ужасно, за исключением тех немногих счастливцев, кому вдруг как-то посчастливится занять все свои валентности. Самая, конечно, литературная, самая эстетически красивая история в его жизни – это история с Ивинской, которая отражена сразу в двух текстах, отражена... Чрезвычайно точно узнаются ее интонации в Гретхен в переводе Фауста, гениальным совершенно. Просто Гретхен разговаривает ее обрывистой, неправильной, очень непосредственной речью, очень похожей на речь Лары. И, конечно, Лара в огромной степени сделана из Ольги. Биография Зинаиды Николаевны отдана женщине с внешностью, манерами, особенностями, вот вносить во все беспорядок и всегда наводить порядок. Это с манерами Ольги Фёдоровны Ивинской. Конечно, Ивинская, как вспоминает Мария Розанова, дай бог здоровья, она не видела никогда более триумфальной, более поразительной красоты, чем даже рыдающая, даже вся в слезах. Ивинская с огромной охапкой цветов на похоронах Пастернака. Это было какое-то явление женственности невероятное. А, кстати, ей уже за 40 ведь в это время, и она была ослепительно хороша. Да, конечно, Ольга Ивинская, я думаю...
Прилично за 40 уже.
Прилично за 40, да. Но она, знаете, и вот после лагеря он же пришел к ней в надежде увидеть... А женщину постаревшую и сохшую, он думал, что ему легче будет с ней порвать. А он пришел и увидел ослепительную красавицу и остался на ночь. Вот это очень интересно. Ивинская, чувствуя это, заранее Ирочку Емельянову, дочку, отослала.
Ну, Ивинская была опытная, да, женщина.
Опытная женщина, она почувствовала, что он останется. Он остался. И вот то, что он тогда остался, это решило его судьбу. А она, вот поразительное чудо какой-то женской выносливости, да. Вот он действительно считал, что быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство. Конечно, Ольга Всеволодовна – это великий шаг, это геройство. Женщина, которая смогла в 43-м году собственную мать выкупить из лагеря и привезти в Москву. Это, да, ничего не говорят, великая женщина.
А вот эта вот беготня по переделке, но из одного дома в другой, она как бы не мельчила его жизнь и его образ?
Мельчила. Лень, понимаете, какая штука? Я Кушнера вот как-то спросил, а действительно ли вот такая поздняя страсть Пастернака, не бросает ли она какой-то тень на его облик? Он сказал, ну просто про Пастернака мы это знаем. Мы же этого не знаем про дядю Петю. Да? А дядя Петя выделывает штуки еще более радикальные, и, может быть, его жизнь гораздо трагичнее. Я думаю,
но
что...
Но дядя Петя держит свою двойную жизнь в тайне.
Пастернак то ее тоже... До известного времени держал ее в тайне, когда она вышла наружу, он этого не стеснялся. Он правильно сказал. Я один свой дом разрушил, второго не разрушил.
Да.
И эта двойная жизнь Зинаиды Николаевны, она, видимо, устраивалась Зинаиду Николаевну. Муж в доме, а куда он ходит в остальное время? Он честно совершенно признавал, что вот у него есть вот эта рука правая, да, друг сердца, что у него есть вторая жизнь. В этом есть особое мужество. И я, знаете, страшную штуку, наверное, скажу. Мне эта честность Пастернака, его двойной быт, симпатичнее, чем прокламированное пуританство, ну, какого-нибудь Федина в это же время, который с Дорой своей неразлучен. В этом есть со стороны Пастернака...
Дора неразлучен, но секретаршей...
Ну, там, не знаю, про секретаршей не знаю.
Да, история такая
есть,
была.
Есть, понимаете, есть такое вот греховное, да, мы будем гибнуть откровенно. Вот этот восторг откровенной гибели, мы вот действительно, мы вот полное нежелание что-либо скрывать. Ты также сбрасываешь платье, как осень сбрасывает листья. Вот жертвенность какая в этом есть. Меня это привлекает.
Меня тоже.
Это,
меня
понимаете, тоже. Это не значит, что я оправдываю какие-то свои не очень благовидные поступки, тем самым, потому что у меня была достаточно, в этом смысле, что говорить, достаточно бурная, беспокойная и не всегда нравственная молодость. Но это мне просто, понимаете, мне повезло вовремя встретить правильную женщину. А что касается морали... то я глубоко убежден, мораль придумана для того, чтобы одни люди имели больше оснований укорять других. В остальном, все, что приводит к великому творчеству, оно оправдано. А история Пастернака с Авинской привела к абсолютно великому творчеству. За стихотворение «Свидание», да пусть бы он все, что угодно делал, потому что все будут клясться в любви этими стихами. Как будто бы железом обмокнутым своему тебя вели нарезом по сердцу моему. Да, все моралисты пошли в определенном направлении.
Замечательно.
А что у нас дальше?
Дима, а теперь я хотел бы с вами поговорить, выпить, само собой, но вы допили уже даже чая, у меня все-таки он остался.
Да.
О его взаимоотношениях с властью. Вот как он уцелел? Что его спасло?
Ну, тут есть, понимаете, три точки зрения, и все они имеют право на существование. Первая точка зрения, что это случайность. И это может быть... самый убедительный вариант, ну, просто в какой-то момент стал не до него. Мы знаем, что он был одним из потенциальных участников процесса против Алексея Толстого. Алексею Толстому инкриминировались связи с французами. Пастернак встречался с Андреем Жидом, когда этот приезжал, и имел с ним довольно откровенные разговоры. Был Эренбург, там фигурировал. Намечался большой процесс. Николай Тихонов в Ленинграде. Намечался большой процесс, но тут Сталин отвлекся на военных. Значит, это одна версия. Ну, случайность, условно говоря. Вторая версия, что, значит, со слов Льва Шейнина она получила хождение, что Сталин сказал, не будем трогать этого небожителя. Значит,
да.
Неоткуда было взять Шейнину эту информацию. Он в 1938 году он сам уже сидел к тому моменту, а когда Пастернак перевел «Свет небесный синий цвет» в 1945-м Бараташвили, который якобы Сталин знал наизусть, уже, значит, Шейнин был не у дел. И получить этот инсайт ему было неоткуда. Значит, фраза насчет «небожителя», скорее всего, придумана. Есть третья версия такая моя, и я не думаю, что она верная, но просто мне она нравится. Он производил впечатление, он умел создавать этот образ поэта, служителя определенных сил, такого немного шамана. Пастернак и ведет себя все время как шаман. Он что-то шаманит, что-то говорит непонятно. Это его тактика в разговорах с властью. Это то, что я называю стратегией невнятности. Эта стратегия невнятности, она имеет некоторое... Это не потому, что я так горжусь этим термином, потому что хочу просто его за собой закрепить. Да, это так говорится, это и принято. Когда вы не хотите давать прямой ответ на вопрос, вы бормочете, шаманите. Пастернак воплощает собой очень чистый тип поэта. Он ведет себя как поэт. Ну и страшно взять-то, понимаете? Я вот знаю, например, одного олигарха, который периодически ездил на Чукотку. И когда к нему подвели шаманку профессиональную, которая хотела ему что-то нашаманить в смысле счастья, он сказал: нет, не надо, спасибо, а то вы мне перешаманите. Вот это очень было точно, да? А шаманов все боятся, да? Угу. И поэтому Сталин, как человек, причастный к технологиям власти напрямую, к тому же получивший семинарское образование, он понимал, что некоторых людей, близких к сакральному, опасный друг. Это предрассудок, это глупость. Ему ничего бы за Пастернака не было, конечно. Но ощущение, что, да, что есть знание друг о друге предельно крайних двух начал, оно просто так не возникает. Я думаю, он Булгакова поэтому не трогал. Но чувствовал, что человек близок к некоторым силам, где могут замолвить словцо. Поэтому, вот я думаю, Борис Леонидович, когда шаманил, знал, что делает.
Но вы еще пишете, я вспомнил о такой их, вообще, не просто особых отношениях Сталина и Пастернака, но еще о некой такой взаимообусловленности, вспоминая булгаковское «помянут тебя, помянут
да,
и меня».
Взаимообусловленности в том смысле, что в эпохе заморозков есть ниша медиатора между властью и обществом. Эту нишу пытался заполнить и заполнил, в общем, на короткое время Пушкин. Пастернак его прикидывал в станцах, да, и те же, да, выписки, и тот же, да, при встрече с умственной ленью, и те же выписки из книг, и тех же дел сопоставления. Он действительно чувствовал себя немного Пушкиным, который сопоставляет Николая со, значит, с Петром, а здесь он сопоставляет Сталина с Петром. Это, конечно, параллель, он это ощущал. Да, в определенной эпохе, в эпохе заморозков, есть один верховный правитель и один большой лирический поэт. Больше не предусмотрено. Пастернак не возражал, когда Бухарин его пропихивал в эту нишу в 1934 году. Но в 1935-м он понял, что берет на себя слишком большой дес, начал сходить с ума и замкнулся в Переделкине. Это, вот это бегство из ниши было гениально.
Скажите мне, уже заканчивая эту часть, посвященную как бы Сталину взаимоотношениям с Пастернаком, а почему как-то, когда уже Сталин умер, разоблачили культ, Пастернак никакого, насколько я знаю, активного участия в этом разоблачении, в ругании Сталина не принимал.
Не принимал. Но попал под борьбу с культом. Потому что Хрущеву ненавистны были все культовые фигуры, начиная с Господа нашего Иисуса Христа. И Хрущев ведь, давайте вспомним его антицерковную риторику. Столько церквей, сколько при Хрущеве, не было разрушено ни в 20-е годы никогда, ни при каких обновленцах. Хрущев ненавидел явление культа, ненавидел явления, которые были выше его понимания. В свою последнюю ночь Заболоцкий говорит: Сталин был ужасен, но это был человек старой культуры, он понимал, с чем имеет дело, а этот не понимает ничего. И в это же время абсолютно Пастернак говорит: да, раньше нами правил безумец и убийца, а теперь дурак и свинья. И сыну говорит: раньше спускать штаны прилюдно все-таки не было принято. Все-таки Сталин, это явление
все-таки, может быть, по Пушкину,
другого масштаба.
Власть,
да, живая власть. Не поэтому. Он понимал масштаб. Он говорил, что это титан до христианской эры. Он мог ненавидеть там оспою изрытых Калигул. Он ненавидел. Но он понимал масштаб этой ненависти и масштаб этой личности. Что касается Никиты Сергеевича, то при всех его добродетелях он действительно ненавидел все, что было выше его понимания. Это и церковь, это и культурное явление. Пастернак попал под раздачу именно потому, что это было явление масштабное. А это не какой-нибудь вам там альманах «Литературная Москва», при всем уважении к нему. Альманах «Литературная Москва» громили не в пример мягче. Только Яшина, действительно великого.
Ну да.
Вот, рассказ «Рычаги». Что касается остального, то, конечно, Пастернак не чувствовал как раз себя вправе громить Сталина, именно потому, что ненавистное ему, отвратительное, не кончилось. Культ личности забрызган грязью, но на 40-м году культ что-то там и безобразие еще по-прежнему в ходу.
Культ лжи.
Да, и культ одновременно еще в последнем году. Да, и каждый день приносит тупо, так что и вправду не втерпешь фотографические группы одних
свиноподобных рож.
Ничего не изменилось, понимаете? Так что стреляются от пьянства, не в силах этого снести. Потому что все это точно как у Пелевина, да, что здоровое тело сгнило, а гнилая голова продолжила плавание. Рыба гниет, конечно, с головы, но эта голова бессмертна. Он не критиковал Сталина именно потому, что Сталин-то оказался бессмертен. Ну, он, правда, не дожил до выноса его из мавзолея. Но то, что для Пастернака никакого радикального переворота в 56-м году не произошло, совершенно точно. И не зря он говорит Казакевичу: вы печатаете разрешенное, а все разрешенное уже напечатано. Давайте печатать запрещенное. В этом смысле он, конечно, прав.
легко перенести в какую-нибудь Мелюзиево или, скажем, в провинциальную Пермь, которая стала прообразом вымышленного Юрятина на Рынве, где пересеклись пути Юрия Андреевича и Ларисы Федоровны. Если бы не знать, что в этом доме начинаются первые попытки перевода Шекспира и Гёте, пишутся стихи к доктору Живаго, появляется стихотворный цикл «Когда разгуляется» и, наконец, ставится последняя точка в романе, то можно было бы пройти мимо, разве что бросив короткий взгляд на бумазейный абажур в просторных окнах. В конце октября 1958 года сюда принесут весть о присуждении автору Живаго Нобелевской премии. В последующие два года дом Переделкини станет последним убежищем для Пастернака и его жены, домом-крепостью, домом-занавесом от назойливой публики, Пастернака не читавшей. Борис Леонидович прожил здесь 21 год и, кажется, московской жизни почти не знал. Зима на кухне, пение Петьки, метели, вымерзшая клеть, нам могут хуже горькой редьки в конце концов осточертеть. Из чаще к дому нет прохода, кругом сугробы, смерть и сон. И кажется, не время года, а гибель и конец времен. Со скользких лестниц лед не сколот, колодец кольцами свело. Каким магнитом в этот холод нас тянет в город и тепло, меж тем, как не преувеличия, зимой в деревне нет житья. Исполнен город безразличия к несовершенствам бытия. Пастернак написал это между 40-м и 42-м годами и ошибся. Город, исполненный безразличия, в действительности оказался соглядатаем его унизительного затворничества. Сюда редко долетала брань партийных кликуш и товарищей из домкомов, однако стены дома оказались тоньше, прозрачнее кремлевской кладки. К 60-му году жить стало вовсе невыносимо, и в самом конце весны Пастернак ушел. Служители музея говорят, что здесь все как при нем. Стол, за которым писался Живаго, летняя веранда, кровать, рояль, какие-то мелочи, вот эта кепка, шарфик. И только два штриха подсказывают его отсутствие. Матерчатый, а не бумазейный абажур и молчаливые половицы. Ни скрипа, ни вздоха, ни тени. Я точно знаю, если в доме перестают скрипеть полы, значит, люди ушли.
Дима, а теперь я хотел бы поговорить все-таки о главном его произведении, «Докторе Живаго». Роман ведь не имеет такого безоговорочного признания, как там, не знаю, «Мертвые души», «Война и мир», «Братья Карамазовы», «Мастер и Маргарита». Нет,
насчет, слушайте, насчет «Братьев Карамазовых».
Вычеркни «Братья Карамазовы» из этого списка.
А «Мастер» вообще вызывает дикую рожь. Назовите мне произведение, которое я хотел бы признать.
Хорошо, вычеркнем эту мою...
Эта фраза правильная, но просто то, что у Романа много врагов, это правда.
Но скажите мне, почему он тогда, когда он в рукописи при жизни Пастернака дошел до немногих, далеко не на всех из этих немногих произвел большое впечатление, и когда он, наконец, был опубликован уже в годы перестройки, он вообще у многих вызвал отторжение и разочарование. Почему? Что? Чего-то другого ждали?
Даже вам скажу, как я впервые прочел «Доктора», это мне было лет 18, уже был год 85-й, и девушка, которую я тогда любил очень сильно, мне сказала, мне что-то на одну ночь дали «Доктора», я тебе тоже могу дать на одну ночь. Честно тебе скажу, такая лажа. И я, для меня это мнение этой девушки было очень значимо. Я читаю и думаю, да, действительно, что-то как-то... Но эта книга не для чтения на одну ночь. Она, знаете, писалась 10 лет. Ее надо читать по страничке в день, и тогда она действует. Как бы внутри вас разворачивается эта страничка. Что касается романа в целом, то, понимаете... Навык чтения символистской прозы нами в достаточной степени утрачен. Когда мы читаем «Навьячары», мы же не требуем жизнеподобия. Это нормальная такая символистская вещь. Вот от «Левиафана» мы вправе потребуем жизнеподобия, потому что это фильм на современном российском материале, претендующий на социальность. А от «Притчи», как, например, от «Парада планет», мы ее не требуем, потому что там действительно выдержан тон «Притчи». Надо уметь его выдерживать. Точно так же и здесь. Это роман-притча, роман-сказка, если уж на то пошло. Русская сказка. Одно из любимых слов Пастернака, не случайно
именно сказка, это одно из лучших стихотворений доктора. Угу. Там нет жизнеподобия, там есть метафора, довольно простая, кстати, метафора лежит в основе романа. Все эти беспрерывные встречи героев на пространстве России, это же не то, что дважды нам встретился или там 10 раз подряд Галузин, который один раз вообще там честно воскресает, или там Галиулин, и это, в общем, не значит, что Патуля Антипов на всех путях там Стрельников встречает доктора. Это тип один и тот же, это люди одного и того же типа. Когда у Валерия Попова в рассказе «Фаныч» герою все время встречается отвратительный старик и даже оказывается с ним там в постели, это тип такой, это из любимой девушки вдруг вылез этот старик. Это довольно распространенная символическая конструкция, да? Когда вам встречается не конкретный персонаж, а носитель качеств. В остальном доктор...
Ну, это, между прочим, такая идея немецкого романтизма.
Идея немецкого романтизма, не обязательно. Вообще, это идея романтизма, сказки, мистики, угу. Да, и Пастернак не зря там действительно признавался неоднократно в любви к Шиллеру, Гофману, к романтике немецкой, какой к Диккенсу, потому что это очень диккенсовский роман, там немножко всегда есть элемент сказки. И вот что главное, да, хотя Пастернак и говорил там Марине Ивановне в 22-м году, еще перед ее отъездом, говорил, я хочу написать роман серый и скучный, как Бальзак. Но, во-первых, Бальзак не скучный. Во-вторых, он, конечно, он пересмотрел...
Что, за одну ночь можно прочитать,
да,
как Бальзак?
Да, он пересмотрел свои взгляды. Он решил писать не Бальзак, он написал Диккенса такого. И это не социальный роман, вот что важно в «Докторе». «Доктор» – это роман прямого высказывания. Там очень многое названо, как он говорит, просто, прозрачно, печально, пишет он Табидзе жене. Но это же на самом деле не значит, что в книге все так уж вот прямо, как в советском производственном романе. Там много метафор, там много допущений фантастических, волшебных. Эта история, знаете, невозможно написать реалистический роман про русскую революцию, потому что это нереальное событие. И, знаете, вот есть классическая задачка соединить, значит, четырьмя непрерывными линиями 9 точек. Это можно сделать только если взять 10-ю точку вне вот этого, да, вот через нее провести. Без этой 10-й точки не бывает. Точно так же и в романе о русской революции без какой-то меры условности вы не справитесь. У вас получится «Хождение по мукам», которое хороший, добротный, реалистический роман, но оно не отражает происходящее. А «Доктор Живаго» – это дух русской революции. А «Оптимистическая трагедия» – это дух русской революции. Потому что нужна другая мера условности, чтобы рассказывать о сумасшедших временах. И в этом смысле «Доктор Живаго» – роман-сказка, и его надо читать, как мы читаем прозу Серебряного века.
А как вы оцениваете его место вот в русской литературе, 20 века или шире, если взять?
А это то, что Жермунский назвал поэму «Без героя» сбывшейся мечта символистов. Угу. После русского символизма, а на самом деле символизм не кончается, это реализм кончается, а символизм никогда. Это после 10-х годов написан главный роман о 10-х годах и главная поэма о 10-х годах, поэма «Без героя». И то, что в этом смысле «Своя своих не познаша», Пастернаку не понравилась поэма, а Ахматову не понравился роман, это только лишний раз доказывает, что у них все получилось. Если бы понравилось, значит, было бы плохо.
Это точно. Почему он все-таки дал роману уйти на Запад, причем со словами
«Вы пригласили меня на собственную казнь»? Да. «А истина рождается не для того, чтобы лежать в столе», – сказал он, и правильно. Ну, насчет собственной казни, я думаю, он все-таки не был в тот момент уверен. Это эффектное слово, эффектный жест. А что касается, понимаете, иногда ведь художник, что касается самой передачи, иногда художник интуитивно делает вещи, которые для него губительные, а для творчества его необходимы. Если бы он не отдал роман, роман не взорвался бы, как бомба на Западе, не показал бы лицо России и всему миру. Тут сейчас очень много пишут, что это все ЦРУ распиарило книгу. Братцы, книга взорвалась по совершенно другой причине. Вот вы представьте себе, что вы живете на Западе в 56-м году, в 57-м. Вам представляется, что Советская Россия – это пространство, значит, ГУЛАГа, который тогда еще не назван впрямую Солженицыным, но все знают, что это такое. Пространство террора, социалистического реализма, книги стихов Симонова «Друзья и враги» и романа Бубенова «Белые березы». И вдруг среди всего этого вы получаете...
Великая русская литература кончается на Чехове и Бунине.
И вдруг вы получаете классический русский роман, который во многих отношениях не хуже, а в некоторых и лучше «Жизни Арсения». Но это шок, когда из дикой России, где растут одни кактусы, произрастает вот этот безумный тропический цветок. Конечно, это для всех было невероятным потрясением, когда напрямую названо то, о чем боится думать даже Запад, когда сказано, что война принесла освобождение. Так это что же было до войны? главный поверх всех прозападных, значит, симпатизантских этих заявлений, что великая антифашистская страна, да, поверх этих разговоров о великом Сталине, который вел далеко не один фельдфангер, а и Черчилль тоже ранний. Конечно. И поверх этого всего мы получаем вдруг роман, в котором все сказано правду о лагерях Севера, сказано о репрессиях, сказано о войне, которая пронеслась как ветер освобождения. Это был шок невероятный. Я уже не говорю о том, что в этом романе действительно торжествует христианский дух. Вот почему эту книгу так любит Тарантино, чьи картины тоже проникнуты старым добрым христианским духом. Я, кстати, хочу вот лишний раз его поблагодарить, он нас теперь, конечно, слушает, ведь вы, Квентин, очень много сделали для того, чтобы русскую литературу стали читать наши дети. Когда вы поехали на могилу Пастернака, отказавшись от посещения всех московских достопримечательностей, сказавшись, из всей Москвы я хочу быть только на могиле Пастернака. Полчаса на ней сидел, плакал, что-то шептал. Это, после этого наши школьники стали читать Живаго, потому что если уж Тарантино чтит книгу, а почему он ее чтит? Потому что в ней побеждает добро, а зло оказывается таким же жалким, как в «Криминальном чтиве» или в «Джанго освобожденном». Поэтому, ну, Квентин, большое вам спасибо.
Замечательный фильм, я считаю, доктор
Живаго. Гениальная картина. Гениальная картина. Я уж не говорю о том, что под нее катались все фигуристы мира.
Ну, про лучшая музыку что-то говорить.
Та-та-та-там, та-там. Ну, это я не могу. Ну, конечно, такая Лара, которую сыграла Кристель, наверное, это, да, то есть Кристи, да, лучше этого нам ничего не может быть.
Ну, и Омар Шариф замечательный.
Да, вот тут важно не путать Кристи и Кристель, потому что Кристель тоже очень хороша. Но это Кристи. И, конечно, такой Лары, я думаю, даже Пастернак не мог себе представить, потому что она идеальная русская красавица.
Ух ты.
Да. Я, конечно, думаю, что это... Ну, кстати, Омар Шариф, он не очень похож на доктора Курносова, такого нервного, немножко похожего, скорее, на Сережу Ефрона, я думаю. Но, конечно, он думал об Ефроне, когда и писал, мне кажется. Но, тем не менее, Омар Шариф сыграл гениально. Да. Гениально до слез. Да. И в этом его свитере растянут. Не забывай, да? Раз 20 смотрел эту картину,
да,
и всякий
фильм,
раз...
Фильм грандиозный. Я тоже его очень люблю.
Ну, Лин молодец.
Скажите мне, возвращаясь к истории с романом, почему пошла такая яростная кампания против него, хотя все в ней отметились, хотя уже и не обязательно было, уже не грозило это ни расстрелом, если, так сказать, уклониться, ничего. Какие люди бедные заморались, тот же Борис Абрамович Слуцкий?
Ну, Слуцкий, ладно, Шкловский ужаснее все. Шкловский отдыхает в это время в Ялте и петушком бежит в курортную газету, чтобы высказаться там. Шкловский и Селивинский бегут. Ах, какой стыд, Господи помилуй. Но самое ужасное другое. Понимаете, какая штука? Это вот всегда мстят не тирану, тирану-то боятся, а мстят следующему. Мстят Годунову, мстят Хрущеву. Так и здесь. Мстят по-настоящему тому, кто выжил при тиране. Вот это страшный феномен коллективной мести. Ах, ты вот при Сталине-то ты молчал, а вот сейчас-то ты туда отдал, так мы сейчас тебя и раздавим. И еще здесь есть один важный момент, что объясняет, понимаете, участие Слуцкого в этих мерзостях отчасти, участие там Мартынова.
Мартынов.
Это люди первые, да, даже Смирнов.
Сергей Сергеевич Смирнов.
Да, да. Это люди первые оттепели. А первая оттепель, она очень враждебна ко второй. Вспомните, как Тендряков отзывался о Евтушенко, вспомните, как Смеляков поносил Акуджаву, ту же Ахмадулину. Это даже не зависть, а это ощущение, вот, мы тут помаленьку, потихоньку выгрызаем все пространства, и тут приходишь ты и отменяешь всю нашу борьбу. Да теперь из-за тебя нам прикроют всю нашу робкую правду, закроют наши фильмы о том, что, может быть, в колхозах не все хорошо, закроют наши альманахи, что, может быть, на строительстве не все хорошо. Нашу жалкую полуправдочку... Ты просто упраздняешь
собой. Это мне напоминает из наших дней тоже.
Есть такое дело, когда любой человек, демонстрирующий чуть большую степень свободы, подвергается поруганию со стороны профессионального сообщества. Ну что ж ты, скотина, мы тут вот чуть-чуть, мы тут сказали, что православная церковь не всегда хороша, и тут ты нам своим высказыванием обрушиваешь все возможности. Да мы ж тебя ж! Да? Это все они надеются, что они вместе с партией, да? И у каждого лежит нетленочка, 10 лет «Твоя и мой роман» о том, что в колхозной деревне есть отдельный недостаток. Тут он со своим доктором Живаго, которого случайно не доели во время большого террора. А тут, товарищи, я очень их понимаю.
Понятно.
Но не сочувствую.
Почему все-таки отступил? Отказался от премии.
Так он отступил. Он никак не отступил. Это не отказ от премии. Вы знаете, что он перед смертью сказал, вот да, да, голодец, да, 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 ничего потерпит и признают. Все-таки я Нобелевский лауреат. Угу. Прекрасный гордыня. Он не отступил, он в лицо им бросил. Ну, не хотите, если вы придаете этому такое значение, то берите Нобелевскую премию. Я и без Нобелевской премии написал хороший роман. Вот что важно. Это, ну, очередную побрякушку. Понимаете, ему не важно было получить побрякушку, хотя бы и такую престижную. Он отказался, вы придаете этому значение, пожалуйста, не важно, от романа-то он не отрекся. Вот если бы он написал, что я написал плохой роман, простите меня все, я каюсь перед пролетариатом, это было бы другое дело. А он сказал, все, не хотите, забирайте Нобелевскую премию, пожалуйста.
Возвращаясь здесь на мгновение к фигуре Ивинской, какую она в этом роль сыграла? Почему они, его, эти самые загонщики, как-то вот по тону, по всему, они держали ее не то за свою, не то за такую его ахиллесову пяту.
Да, она была инструмент их влияния, она это сознавала, угу. Но она в этом не виновата, просто так жизнь сложилась. Я не с теми, кто осуждает Ольгу Всеволодовну. Я считаю, что Борис Леонидович ее любил, правильно делал, и не нам его судить. Как говорит та же Ахматова, пушкинисты вообще хотели бы, чтобы Пушкин женился на Щеглеве. Ничего не поделаешь, да? Мы не можем сделать, чтобы Пастернак женился на Флейшмане, при всей любви к нему. Он женился, но не женился, он полюбил Ольгу Всеволодовну. Хотя Флейшман, безусловно, сделал для него больше, вел себя по отношению к нему лучше и понимает в нем больше. Дорогой Лазарь, если вы меня сейчас слышите, то передаю вам свою любовь. Конечно. И поэтому, что говорить? Объективно Ивинская сыграла не самую лучшую роль. Субъективно она этого не хотела. Они через нее давили на него. Но, знаете, доживите вы, братцы, до 70 лет, испытайте позднюю любовь, и вы поймете, как мне кажется, я могу как-то интуитивно понять, сейчас уже в свои почти 50, как много значит для человека вот эта нить, связывающая его с жизнью. И как больно можно дергать за этот крючок. Да. Поздняя любовь, ребята, это страшное дело. Дай бог нам всем с молоду быть молодыми и вовремя отказаться от страстей. Но, как говорит Гёте, есть старческий пубертат у гения. И это его крест, и не будем его за это осуждать.
Да, сам Гёте тому.
Сам Гёте, пожалуйста, Мариенбадской лиги.
Да. Конечно, конечно. Ну, завершая наш разговор. Вот Ахматова назвала Блока как замечательный трагический тенор эпохи.
Очень оскорбительно. Учитывая, да? Анна Андреевна, мы с вами не тенора, так вот ему же и прилетело. Да, конечно.
Да. Но вот как бы вы как-то вот по тональности определили место такое Пастернака?
Пастернак его определил сам. Его одно из лучших стихов называется «Чудо». Пастернак – это чудо. Нам дано было еще одно доказательство бытия Божия. И надо это доказательство беречь, почаще к нему обращаться и вспоминать, что это может быть, как говорил Заболоцкий, стихотворение «Рождественская звезда», надо повесить на стенку, обрамить в рамку и каждое утро снимать перед ним шляпу. Вот и давайте.
Ваше любимое стихотворение.
«Рождественская звезда» – абсолютно лучшее стихотворение, написанное по-русски. Вообще, когда бы то ни было.
Точно.
Ура. Остальные, так, не хуже, скажем так. Да, и у Мандельштама есть не хуже, и у Пушкина, и у Блока есть не хуже. Но лучше ничего нет.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Борису Пастернаку, чей 125-летний юбилей пришелся на эти дни, точнее, на 29 января. 125, а живой. Живой и только. Гостем нашей программы был Дмитрий Быков, писатель, поэт и автор прекрасной книги о поэте. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Свобода в клубах. Нельзя терпеть. Философский журнал «Синий диван» о Майдане и войне. О политике и политическом, личном и коллективном на Майдане. Лозунг постмайдана. Больше гражданского, меньше государственного. Как опыт Майдана влияет на поведение граждан во время войны. В видеотрансляции в воскресенье и в понедельник в 18:05, в радиоверсии в среду в 22:05. Слушайте и смотрите «Радио Свобода».
Стучаться. Чего надо? Открой дверь. Я спрашивал, а зачем? открой, вот, стрелять будем. Ну, стреляйте. Я отхожу от двери, они стреляют выше головы. Я стреляю в ответ, у меня обрез был в ноги. То есть мы не хотим убить друг друга. Они, получив отпор, уходят. Это боевики, это мародеры.
Поверх барьеров воспоминания о Первой Чеченской войне.
Точно так же мародерствует федерал. Офицеры там Уралами возили эту мягкую мебель. Солдатик, он что попроще? Магнитофон может схватить. На батарее ему ездить. Холодно, он взял ковер туда постелил, там пуховыми подушками обложился.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.